Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Страсбурге на юбилейной 60-й ассамблее Совета Европы делегаты заслушали доклад члена комиссии по юридическим вопросам и правам человека Хольгера Хайбаха о положении правозащитников в странах-членах Совета. В тексте доклада отмечается, что во многих странах Совета Европы правозащитники хорошо защищены как в соответствии с законодательством, так и на практике. Однако в таких государствах, как Россия, Армения, Азербайджан, Турция и других, положение правозащитников вызывает тревогу. В докладе господина Хайбаха указывается, что в этих странах правозащитников не только объявляют врагами, шпионами и экстремистами, но и попросту убивают, как журналистку Анну Политковскую или адвоката Станислава Маркелова. И хотя в документе не упоминалось недавнее нападение на лидера российского движения за права человека Льва Пономарева, который был избит в Москве сразу после встречи с докладчиком ПАСЭ по делу ЮКОСа Сабиной Лотхойзер-Шнаренбергер, эта тема также прозвучала в ходе сегодняшних дебатов. Статьи сегодняшнего доклада Совета Европы, касающиеся положения правозащитников России, комментирует лидер движения за права человека Лев Пономарев. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Лев Александрович.
Добрый вечер.
Как по-вашему, почему Россия опять оказалась в числе аутсайдеров в том, что касается положения правозащитников в стране?
Ну, вы знаете, я бы вообще поставил шире вопрос. В России преследуют всех гражданских активистов, не только правозащитников. А с другой стороны, гражданский активист – это, в общем, тоже правозащитник. Но просто он часто очень, как бы, занимается больше, может быть, политической деятельностью, но при этом он все равно представляет интерес каких-то групп населения и подвергается преследованию. На самом деле, я бы так сказал, что вообще вот гражданские активисты в России сейчас все находятся под колпаком спецслужб. Спецслужб, ну, я имею в виду, прежде всего, конечно, ФСБ, но в том числе и МВД России. Тысячи и тысячи работников спецслужб фактически ежедневно следят за гражданскими активистами. И при этом эта слежка часто сопровождается и насилием. И иногда нельзя понять, кто совершил это насилие. Это делают какие-то, так сказать, вот отморозки, скажем так, которые не связаны со спецслужбами. Или это делают спонтанно спецслужб, потому что, в конце концов, если они следят, значит, они несут ответственность.
Сейчас на прямую телефонную связь в нашей студии вышел специальный корреспондент Радио Свобода в Страсбурге Данила Гальперович. Добрый вечер, Данила. Как проходило сегодняшнее обсуждение доклада Хольгера Хайбаха?
Добрый вечер. Но надо сказать, что сам доклад был воспринят очень позитивно большинством парламентской ассамблеи Совета Европы, потому что в нем Хольгер Хайбах очень детально проанализировал, во-первых, с какими рисками сталкиваются правозащитники во время выполнения своей миссии, в чем они нуждаются при выполнении правозащитной деятельности и как государство должно способствовать этой деятельности, что парламентская ассамблея Совета Европы и просто Совет Европы, его исполнительный орган, Комитет министров, принимали в свое время какие документы в защиту правозащитников, призывая страны, в которых они действуют, оказывать помощь правозащитным организациям. Ну и, как вы уже сказали, Россия действительно попала в этом докладе в список из 6 стран, где положение правозащитников наиболее угрожающее. Это Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия, Россия, Сербия и Турция. Вот перечислены были эти страны. И относительно России упоминались самые разные случаи нарушения прав правозащитников, на создание невозможности работать для них. Ну и, естественно, самые крайние случаи – это гибели правозащитников, таких как адвокат Станислав Маркелов, журналистка Анна Политковская. Упоминалась также попытка отравления Карины Москаленко. И Сабина Лойтхойзер-Шнаренбергер упомянула и Льва Александровича Пономарева. А вот российская делегация отреагировала на сам доклад достаточно нервно. Депутат от «Единой России» в Государственной Думе и член делегации России в ПАСЕ Дмитрий Вяткин сказал, что вот он хочет добавить ложку дегтя в бочку меда и выяснить надо бы, все-таки правозащитники, те, кто себя называют правозащитниками, или это какие-то политические деятели, которые просто занимаются политикой под прикрытием правозащитной деятельности, которые используют имя правозащитника для выражения интересов каких-то политических групп, а правозащитой там и не пахнет. До этого я разговаривал с главой делегации России в ПАСЕ, Константином Косачевым, который сказал, что вот все, что упоминалось в докладе, это вообще разные случаи, их нельзя связывать между собой, что Маркелов это одно, Политковская другое, Москаленко третье, и что, взяв такой тон, как бы поучая Россию, упрекая ее, парламентская ассамблея Совета Европы очередной раз вот как-то так очень хочет вмешаться, что ли, в российские дела. И вот этот подход нервный к такому докладу, он очень многим членам ПАСЕ, остальным, показался странным, потому что прежде всего и депутаты Российской Думы, в частности, должны говорить о важной роли правозащитников в российском обществе, особенно при состоянии с правами человека в России.
Спасибо. Напомню, что на прямой телефонной связи с нашей студией был специальный корреспондент «Радио Свобода» в Страсбурге Данила Гальперович. Вопрос лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву. Как идет расследование инцидента с нападением на вас, прошедшей весной?
Ну, как-то идет. На самом деле, я не могу сказать, что я имею какие-то претензии к следователям. Я следователи, они допрашивали меня, так сказать, какие-то у них есть небольшие успехи. Но мне кажется, это не самое главное. А вот и вероятность не очень большая, что, может быть, найдут, потому что, в конце концов, к счастью, я не был искалечен, в конце концов, не убит, поэтому важнее значительно, конечно, расследование Маркелова, и убийства Маркелова и Бабурова. Мы знаем, в какой цирк, буквально цирк, превратился суд над теми людьми, кто, возможно, покушался на Политковскую. Следствие не выполнило ту задачу, которую оно должно было выполнить, а именно, так сказать, к суду не были предъявлены исполнители этого покушения, скорее всего, рядовые пособники, да и то-то следствие не оказалось в состоянии доказать, что они принимали участие в покушении на Политковскую. Конечно, прежде всего, убийства должны расследоваться, так сказать, тем более, когда ответственность за это расследование берут высшие, так сказать, чины в государстве. Но вот я хотел обратить внимание на вот эту нервную реакцию, значит, вот наших депутатов в ПАСЕ, и обратить внимание, они считают, что если правозащитники как-то были связаны с политической деятельностью, что их можно что, убивать, что ли? То есть правозащитников нельзя убивать, а вот уже политикам уже можно, что ли? И это странная, так сказать, формулировка. И кроме, более того, я хочу сказать, что вообще правозащитная деятельность в России, она на самом деле в значительной степени является политической деятельностью, потому что если мы защищаем отдельных граждан, то это очевидно, как бы, ну, классическая правозащитная деятельность. Но когда мы видим, что проблема приобретает системный характер, когда мы говорим о том, что существует, допустим, десятки пыточных колоний, когда мы начинаем требовать отставки, допустим, руководителей каких-то министерств, или мы говорим, что нет свободы слова вообще в стране, то в этом смысле, конечно, это уже формулировка приобретает политический характер, и поэтому очень многие правозащитники в стране у нас, в России, считают, что правозащитники вынуждены заниматься политикой. Тогда получается, что можно нас преследовать. Это странно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Напомню, что статьи сегодняшнего доклада Совета Европы, касающиеся положения правозащитников в России, комментирует лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, он у нас на прямой телефонной связи. А также на прямой телефонной связи с нашей студией был специальный корреспондент «Радио Свобода» в Страсбурге Данила Гальперович. Владимир Буковский, советский правозащитник, ныне активист движения «Солидарность», привык к враждебному отношению Кремля.
Насколько можно судить по некоторым действиям властей российских, правительства и законодателей, к правозащитникам относятся там довольно подозрительно. Начались разговоры уже несколько лет назад о том, что правозащитники – это проводники враждебных идей, что через них готовятся подрывные акции, ввели законы, ограничивающие право получения грантов из-за границы, жесткого контроля государственного над всем этим. То есть открытое давление, открытая враждебность была проявлена властью в отношении правозащитников. С другой стороны, их пытались все время инкорпорировать во власть. Отсюда это общественная палата. Действует так, как КГБ действует против врага. С одной стороны, расколоть, прикормить одну часть, с другой стороны, остальных наказать, прижать, разогнать и так далее. То есть это типичная модель поведения КГБ в отношении идеологического противника.
Дорогой Никита Сергеевич, прошу очень вас направить меня в Республику Конго для оказания помощи конголезскому народу. Я поеду показать кулак советского человека, который борется за мир во всем мире. Поеду для уничтожения проклятых бельгийских колонизаторов.
Документы прошлого. В эфире Радио Свобода в субботу в 8:30, в воскресенье 21:30. Время московское.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что статьи сегодняшнего доклада Совета Европы, касающиеся положения правозащитников России, в нашем эфире комментирует лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Он находится у нас на прямой телефонной связи. Только что на прямую телефонную связь в нашей студии вышел адвокат Вадим Прохоров, активист оппозиционного движения «Солидарность». Добрый вечер, Вадим. Как, по-вашему, изменилось ли положение правозащитников в России с приходом к власти президента Медведева?
Добрый вечер. Вы знаете, честно говоря, каких-то сильно больших перемен, в отличие от многих своих коллег и соратников, к лучшему я пока не вижу, потому что вот недавние встречи нового обновленного совета по правам человека, или как он там правильно называется, под руководством Эллы Панфиловой с президентом Медведевым, в который вошло много, действительно, недавно вошло много достойных людей, само по себе эти встречи вряд ли могут что-то фундаментально изменить, если не будет серьезных изменений в правоохранительной системе, в судебной системе, да и в политической системе общества. Кстати, вот отвечая на предыдущий вопрос о том, почему же правозащитники, по мнению некоторых наших ядросовских депутатов, занимаются политикой, и действительно, как правильно заметил Лев Александрович, что же их за это теперь можно убивать, вы знаете, вот одна из наших самых уважаемых правозащитниц, коллега Льва Александровича и, как я понимаю, не менее уважаемая Людмила Михайловна Алексеева, правильно в свое время заметила, когда еще она занималась правозащитной деятельностью в советское время, она одна из основателей правозащитного движения еще в Советском Союзе, ее сын спросил: мама, но ты не занимаешься политикой? Нет, конечно, я занимаюсь правозащитой, но ты же понимаешь, что выполнение твоих правозащитных требований приведет к смене режима в нашей стране. На что она сказала: ну что ж, тем хуже для них, но мои требования только правозащитные. Мне кажется, что вот это является определенным ориентиром.
Григорий Пасько, эколог, правозащитник, военный журналист, бывший политзаключенный, винит во всем ужесточение законодательства.
Все уже поняли, что прошлогодние апрельские нововведения в закон об НГО очень сильно подкосили эти общественные организации. И многие фактически перестали работать. И это все сказалось и на правозащите в целом, и на обращениях людей, которых по-прежнему притесняет государство, к этим организациям. Поэтому и не случайно, что и Медведев прислушался на совете Панфиловой к этим замечаниям, и то, что будет рассматривать сейчас в Страсбурге, это очень важно. И если наш президент не совсем зависимый от Путина человек, то он должен понимать, что ему эти институты, независимые по-настоящему, очень нужны.
Слушаем вопросы с Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У Крылова в басне про вороватого кота Ваську есть строки: а Васька слушает да ест. Басня заканчивается словами: там слов не тратить по-пустому, где нужно власть употребить. Россия, вступая в Совет Европы, взяла на себя определенные обязательства, которые она обязана неукоснительно соблюдать. Почему Совет Европы по праву не потребует от России неукоснительного соблюдения взятых на себя обязательств?
Вопрос Льва Александровича Пономарева. Как, по-вашему, заслуживает ли Россия исключение Совета Европы за несоответствие его стандартам? Вам слово.
Я бы так сказал, что здесь есть разные точки зрения, и я сам как бы раздваиваюсь, потому что если мы будем исключены из европейских институтов, то они не смогут влиять, так сказать, на нас. Поэтому я считаю, что нужно очень... Главное говорить правду. Вот мне кажется, Совет Европы, выслушав этот доклад, поступил очень правильно. Там была сказана правда. А без обиняков и, так сказать, и вот когда твердо говорить эту правду, то можно и потом какие-то предъявлять требования, то можно и без исключения добиваться каких-то изменений. И я вот что хотел еще добавить. Конечно, вот, например, Совет Европы мог бы добиваться от России, чтобы были созданы механизмы внутреннего финансирования правозащитной деятельности. Просто предложить конкретный механизм и добиться от страны, от государства, чтобы этот механизм был реализован. Это вполне возможно. Правозащитники не должны брать деньги от государства, это правильно. Но вполне может быть создан государственный фонд, который был бы возглавлен, так сказать, ну, распоряжаться этим фондом можно было бы предложить людям, которые имеют безупречную репутацию в стране. Это могут быть деятели культуры, науки. И тогда бы эти деньги были бы обезличены и могла бы существовать грантовая программа для правозащитных организаций в России. И тогда эти деньги можно было получать. Но ведь сознательно же этого не делается. Деньги раздаются через общественную палату, которая находится под контролем Кремля. И очень легко проследить, что в основном деньги идут аффилированным с общественной палатой и с государственными структурами организации. Причем идут очень большие деньги. И хотят создать такую как бы альтернативную правозащиту. И, кстати, государство в этом довольно активно действует. Что вот есть настоящие правозащитники, я вспоминаю, Путин об этом говорил, это якобы те люди, которые помогают людям, а есть вот правозащитники, которые только изображают из себя правозащитника, а на самом деле они ставят перед собой политические цели и обслуживают интересы наших зарубежных оппонентов. Так вот, я хочу сказать, что здесь фактически на самом деле существует масса организаций, в первую очередь, может, моя организация, потому что я хорошо знаю, что делает мое движение за права человека. Так вот, мы делаем, в первую очередь, обслуживаем население, через нас проходят тысячи людей по всей стране, мы реально занимаемся социальной поддержкой социально слабо защищенных слоев населения. Мы даем и бесплатные юридические консультации, и осуществляем общественное лоббирование этих людей, то есть обращаемся в государственные структуры. То есть это наша основная деятельность. Но одновременно, конечно, мы ставим политические вопросы. Поэтому трудно отделить одну. Настоящий правозащитник в России сейчас занимается и тем, и другим. И я вот в конце хочу сказать, что вот этого своего выступления, хочу сказать, что нас довольно сложно выковырять сейчас. И обратите внимание, что с одной стороны нас обвиняют, с другой стороны, опять-таки, те же высокие государственные чиновники, они говорят, а вот надо терпеть правозащитников. И опять имеют в виду кого? Нас, а не тех сервильных правозащитников, которые обслуживают власть.
Елена Боннер, вдова академика Сахарова, сожалеет о зависимом положении российских правозащитников.
Правозащитников, во-первых, раскололи, привлекая к обслуживанию государства. Даже не в деловом отношении, а как афишку некую. Я вообще считаю, что правозащитники всегда должны быть независимыми в любом государстве. И все эти реверансы вокруг Медведева, все мне кажется ненужными, ничего не дающими, кроме вот афишки, или, как теперь говорят, имиджа. А положение у правозащитников в России всегда было так себе. Иногда жестче, иногда менее жестко. А сейчас поражение строя не правозащитников, что строй перешел на бандитские, не боящиеся ни убийств, ни грабежей, ни прочего, методы.
Вопрос адвокату Вадиму Прохорову, активисту оппозиционного движения «Солидарность». Нарушаются ли в России права политической оппозиции? Вам слово, Вадим.
Ну, если посмотреть под углу под этой точкой зрения, безусловно, нарушаются. По сути, политическое поле зачищено. И, кстати, видимо, с этим связана нервная реакция господ депутатов от «Единой России». Целый ряд оппозиционных движений, прежде всего, либеральной, демократической ориентации, они просто вычищены с политического поля. Смотрите, по сути, искусственно распустили СПС, ликвидировали и создали такую коллаборантскую партию из остатков данной организации. В общем-то, достаточно жалкое сейчас, к сожалению, сочетание влачит яблоко. Запрещают регистрацию партии Касьянова и так далее, и так далее. Кстати, это касается и целого ряда других партий, скажем так, национально-патриотического толка, например, «Великая Россия», создание которой Кремль для себя крайне опасается и так далее. Поэтому, по сути, для реальной... Те, кто сидят в Думе, за исключением в какой-то мере коммунистов, это, конечно же, никакая не оппозиция, а, по сути, в общем-то, подпевала власть, это надо прекрасно понимать. И поэтому, да, действительно, поле полностью зачищено, и если что-то еще шевелится, вот их всегда напрягает, когда что-то еще шевелится, правозащитники, гражданские активисты, вообще идет какая-то общественная деятельность, их это пугает. Не спущенная сверху общественная деятельность, а самодеятельная, с мест. В общем-то, это достаточно опасная для власти ситуация, как будут развиваться события, ну что ж, посмотрим.
Вопрос Льву Александровичу Пономареву. Как, по-вашему, обошел ли сегодняшний докладчик в Совете Европы судьбу российских политзаключенных?
Я не знаком с докладом, но судя по тому, что говорил Гельперович, там не прозвучало то, что в России существует сотни политзаключенных. И я должен сказать, что среди этих политзаключенных есть в том числе и люди, которые защищали права граждан и, в общем-то, могут считаться гражданскими активистами и нашими коллегами.
Сколько, по вашим подсчетам, сейчас в России находится в заключении политических узников?
Ну, этот вопрос очень сложный, потому что я думаю, что их, вот тех, которые известны в Москве, так сказать, это там порядка там больше сотни, скажем так. Но мы плохо знаем провинцию, ведь на самом деле, кто такой политзаключенный? А это человек, которого получил уголовное преследование, получил какой-то срок, при этом присутствовал явный интерес власти, то есть по политическим причинам этот срок он получил. И когда это происходит в Москве, чаще всего мы знаем людей, когда заинтересован Кремль там или какие-то федеральные структуры, а вот в регионах это происходит часто просто под давлением губернаторов, так сказать, или местных силовых структур, и мы этих людей просто не знаем, мы не знаем полного списка политзаключенных. Мусульман очень много сидит на Кавказе, их садят просто, тоже сажают за их фактически идеологические убеждения, а не потому, что они реально входят в какие-то террористические группировки.
Спасибо. Напомню, что сегодня в Страсбурге на юбилейной 60-й Ассамблеи Совета Европы делегаты заслушали доклад члена комиссии по юридическим вопросам Хольгера Хайбаха о положении правозащитников в странах-членах Совета. Статьи сегодняшнего доклада Совета Европы, касающиеся положения правозащитников в России, в нашем эфире комментирует лидер движения за права человека Лев Пономарев. Также у нас на прямой телефонной связи адвокат Вадим Прохоров. Сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Начальник Главного управления внутренних дел Москвы Владимир Пронин отправлен в отставку. Указ об этом подписал президент России Дмитрий Медведев. Ранее он уволил начальника УВД одного из округов столицы, которому подчинялся милиционер, за день до этого убивший 3 человек и ранивший 6. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, второе уголовное дело которых рассматривается в Хамовническом суде, будут находиться под стражей до 17 августа. Об этом заявил во вторник судья. Представители Всемирной организации здравоохранения заявляют, что вспышку свиного гриппа вряд ли удастся локализовать, и призывают все страны мира быть готовыми принять меры по борьбе с болезнью. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил, выступая в Брюсселе, после переговоров с представителями Евросоюза, надежду, что программа ЕС «Восточное партнерство» не является попыткой создать новую сферу влияния и не направлена против России. Генпрокуратура России направила запрос в Грузию о выдаче сержанта российской армии Александра Глухова для привлечения его к уголовной ответственности. В Москве на 71-м году жизни скончалась известная балерина, народная артистка СССР Екатерина Максимова. Она умерла минувшей ночью у себя дома. 50 генералов и полковников, занимающих генеральские должности, не прошли аттестацию и будут уволены из вооруженных сил России, сообщил заместитель министра обороны Николай Панков. Пакистанские войска проводят операцию против талибов в городе Бунер на северо-западе страны. По сообщению военных, армейские и пограничные части вошли в Бунер. По позициям талибов нанесены авиаудары.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что статьи сегодняшнего доклада на юбилейной 60-й сессии Совета Европы, касающиеся положения правозащитников России, в нашем эфире комментирует лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Также у нас на прямой телефонной связи адвокат Вадим Прохоров, активист оппозиционного движения «Солидарность». Людмила Алексеева, представитель московской хельсинской группы, одобряет содержание сегодняшнего доклада.
Да, он адекватен, ну, как всегда, в дипломатически вежливых выражениях мы пишем резче, но по существу, да, они правы. В последнее время у нас очень большая проблема просто уже безопасность тех, кто занимается правами человека или позволяет себе критиковать власть. Это стало почти эпидемией, всякие избиения, убийства и так далее. Ну, а остальное... Ну, примерно на том же уровне, я бы сказала. Ну, не лучше, нет, не лучше.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я правозащитник, и с 91-го года первое дело, которое я защищал, было два офицера КГБ. То есть я не знаю, надо этих людей было защищать, нет, обратились жены. У меня есть письмо от них. То есть, если господин Вяткин хочет проверить, я готов, он даже обязан, он и государство обязаны проверить. Почему на меня нападали сколько раз? Зачем меня тащили в психушку? Работники внутренних дел решили отправить.
Вопрос Лео Пономарева. Подвергаются ли прессингу правозащитники в российской глубинке?
Да, бесспорно, так сказать. И мы действительно вытаскивали людей просто буквально с психушки неоднократно. Неоднократно причем. И были случаи, когда избивали, и так далее, и тому подобное.
Вопрос адвоката Вадима Прохорова. Относится ли к нарушению прав человека давление на оппозицию в ходе закончившихся выборов в Сочи?
Ну, безусловно, относится, если говорить по той шкале нарушений прав человека, которая, в общем-то, вполне хорошо измеряется Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод, это очевидное нарушение 3-й статьи 1-го протокола указанной конвенции о свободных, демократических и открытых выборах. Но, разумеется, нарушение прав человека, и в том числе, кстати, правозащитников, вовсе не ограничивается тем беспределом, который происходил в Сочи. Это отдельный большой разговор.
Валерий Борщев, член московской хельсинской группы, удручен недооценкой правозащитников властью.
Один из экспертов известных кремлевских по заданию Кремля дал характеристику, кто такие правозащитники. Он написал, что люди они сложным характером, мздоимские, сребролюбли не замечены, мотивы их деятельности неизвестны. Вот для власти имущих правозащитники остаются загадкой, что им это нужно. Зачем это они всем этим занимаются? И придумывают всякие нелепости. То они хотят какого-то пиара, то они чуть ли не агенты каких-то служб западных, то еще чего-то. И периодически, когда вот нужна такая травля, все эти глупости поднимаются наверх. Правозащитники в России имеют глубокие корни, яркую историю и достойно глубочайшего уважения. И когда начинается травля правозащитников, а именно это происходит, это стыд и позор и государства, и общества.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Льву Александровичу, очень важный. Вот на прошлой неделе на свободе кликушествовал Жириновский. И я с удивлением узнал, что из Питера за последнее время мигрировало свыше 100 тысяч разных этих, как их, церковных крыс, которые стали чиновниками, депутатами, короче, пробрались в власть. И им плевать на это правозащитное движение. Они ведь создали удушающий или удушливый режим не то, что там права человека, а создали козлу носу. И вопрос такой. Вот понимаете, это, как сказать, питерская ига надолго задержит развитие России. Ведь у населения совершенно каменное безразличие, что происходит в России. Спасибо.
Лев Александрович, занимаются ли правозащитники борьбой с бюрократией и с коррупцией?
Ну, я на самом деле почти каждое дело, которое мы связаны, в том или ином виде связано с коррупцией. Потому что ведь нельзя понимать коррупцию только как взяточничество. Коррупция – это использование государственными чиновниками свои полномочия вне рамок своих, так сказать, служебных обязанностей. Милиционер, который там крышует там какую-нибудь палатку, это коррупционер. А милиционер, который избивает молодых людей, которые не нравятся ему внешним видом, это тоже коррупционер, потому что он свою власть использует для удовлетворения своих личных потребностей. А именно, так сказать, он ненавидит этих молодых людей и избивает. Такие случаи у нас были вот в Москве неоднократно причем. Поэтому вот я хотел немножко сказать вообще немножко о том, кто такой правозащитник, раз так мы много часто произносим это слово. И почему чиновники так нас ненавидят. Дело в том, что я сам как бы задумывался над этим, кто такой действительно правозащитник. Если формально подходить, это просто те люди, которые защищают права граждан в том случае, когда эти права нарушены чиновниками или госструктурами. Но возникает вопрос, а почему они это делают? Они ведь часто очень делают это, просто отрываясь от свою жизнь, от семьи, так сказать, от детей и так далее. То есть они, фактически это служение. Такое своеобразное служение обществу, служение людям. И, конечно, чиновник и бюрократ не понимает, вот как можно, не имея конкретного экономического интереса, тратить время на вот такую деятельность. Поэтому мы, фактически это призвание на самом деле, это призвание служить людям. И вот очень трогательно иногда видеть вот таких людей, которые в провинции этим занимаются, потому что современная правозащита требует, конечно, профессионализма. Нужно юридически, так сказать, быть грамотным, чтобы помочь конкретно человеку, то есть помочь ему написать жалобу в суд там, и так далее. А вот иногда часто провинциальные правозащитники, они вот хотят помочь людям, но не знают как. И вот в нашем движении «За права человека», так и вообще в другие правозащитные организации, вот мы таких людей, как говорится, штучный такой товар, мы, конечно, их находим и просто даем им юридическое образование. Не обязательно, кстати, чтобы они имели диплом, они довольно быстро, так сказать, проводят такое обучение. И, кстати, вот это вот именно стремление помочь людям намного важнее, чем образование. И вот я знаю мнение очень профессиональных людей, так сказать, которые занимаются образовательными программами. Они говорят, обученный правозащитник работает намного эффективнее, чем адвокат. Потому что наше адвокатское сообщество тоже очень коррумпировано и сервильно по отношению к власти.
Раз заговорили о бюрократии и коррупции, вопрос адвокату Вадиму Прохорову. Внушает ли вам оптимизм сегодняшние перемены в руководстве правоохранительных органов Москвы?
Да, безусловно. Я вот, кстати, хотел бы отметить именно по практической деятельности правозащитников, а какой же все-таки вот непосредственно, какой же результат в их деятельности? Вот Лев Александрович Пономарев скромно молчал о том, что, как мне представляется, в сегодняшних абсолютно правильных переменах, в снятии того же Пронина с поста начальника ГУВД, во многом ведь есть и его вклад, когда он из месяца в месяц, и сейчас уже, наверное, скоро будет год, говорил про тот беспредел, который происходит, ну, в частности, в том же ОВД «Сокольники». Вот он вскользь упомянул о том, что молодых людей избили за то, что внешний вид не понравился. Какие были вопли со стороны того же самого руководства правоохранительных органов, со стороны Пронина, со стороны Суходольского, это зам Нургалиева. Кстати, между прочим, человек не в свое время поставленный, насколько нам известно, не без участия Березовского. И так далее. Вы нарушаете деловую репутацию милиции. Какая деловая репутация? Посмотрите. Вот именно правозащитники говорили о том, что необходима чистка в рядах милиции. И только когда трое отвязавшихся милиционеров покатались с пьяну по Красной площади, а потом уже в конец опустившийся начальник УВД расстрелял массу народу, вот только после этого начались те перемены, на которых правозащитники наставили уже давно.
Слушаем вопрос москвича Бориса Васильевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемый Лев Александрович, вы смелый человек. Я вам у Владимира Карамурзы задавал вам вопрос. Вот я отношусь к категории и репрессированных, и ветеранских организаций. У нас огромнейший стаж. Вы помните, с 2002 года началась пенсионная реформа. Нас настолько нагнули, всю эту огромную часть. Мы из социальной страны превратились в страну социального насилия.
Вопрос Лев Пономарев. Занимаетесь ли вы правами репрессированных и пенсионеров?
Ну, я должен сказать, что вообще вот современные правозащитники уходят от той классической схемы, которая была в 90-е годы, когда и советские еще времен, когда правозащитники занимались только гражданскими, вот, защитой гражданских прав, так сказать, и гражданских и политических прав. А тогда как бы социально-экономическими проблемами нарушения прав социально-экономической области правозащитники не занимались в 90-е годы. Но постепенно, вот, к концу 90-х годов, особенно сейчас 2000-е, вот после 2000 года, все больше и больше правозащитники занимаются именно защитой социально-экономических прав, защитой пенсионеров и трудовые вопросы. И вот, например, сейчас в Москве именно с участием правозащитного движения, правозащитников, движения за права человека, создано довольно большое движение защиты жилищных прав. Идет реформа ЖКХ, крутятся миллиарды рублей в этой сфере, так сказать, и чиновники крайне заинтересованы, чтобы эти деньги не доходили до конкретных потребителей, жильцов, хозяев квартир. Мы помогаем брать в управление дома, так сказать, проводить грамотно капитальный ремонт, там, оформлять земли и так далее и тому подобное. И, конечно, пенсионеры являются той группой лиц, которые к нам чаще всего, может быть, обращаются, потому что они в том числе и не имеют средств для того, чтобы обращаться к адвокатам.
Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека, член общественной палаты, исполнен сдержанного оптимизма.
Ситуация сейчас меняется в лучшую сторону. Доказательством тому является недавнее формирование Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. В него вошли яркие правозащитники, которые выступают с критикой власти, политической системы. Это доказательство того, что власть готова вести переговоры и с этой частью общества. И разговор Совета с президентом во время первой встречи, на мой взгляд, тоже был интересным. Затрагивались очень острые вопросы. Другое дело, это уже практические шаги, реализация на практике желаний правозащитников. Здесь пока особых успехов не видно.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я должен не согласиться с этим оптимистическим последним заявлением, а согласен с тем слушателем, который несколько минут назад сказал, что это коза ностра. Вот, Лев Александрович, у меня к вам вопрос. Мы с вами коллеги. Я тоже на ФИАНе работал, физик. Очевидно, совершенно очевидно, что идет неравная борьба. С одной стороны, полностью вооруженная, экипированная банда, а с другой стороны, беззащитные люди. Вот вы, как правозащитник, вот я хочу вас спросить, неужели непонятно, что такая борьба бессмысленная? И вот что делать в этой ситуации, чтобы она приобрела смысл? Спасибо.
Чувствуете ли вы себя, Лев Александрович, участником неравной схватки? Вам слово.
Ну, я бы сказал, это вопрос философский. А на самом деле, просто, как я сказал, что, по-моему, правильно, что это призвание людей, и поэтому раз призвание, значит, люди посвящают свою жизнь этому делу, и они не рассуждают, насколько оно эффективно, насколько оно там, приводит ли оно к какому-то успеху. Человек чувствует себя, ну, что такое призвание, когда человек чувствует удовлетворение от занятия этой работой. В частности, я могу сказать о себе, о моих друзьях. Это работа, это вот служение, что ли, эта работа дает какой-то, ну там, как если говорить современными словами, драйв, скажем. Только так я чувствую себя, так сказать, ну, полноценно, так сказать, живущим полноценной жизнью. А о том, насколько это результативно, ну, это не так важно на самом деле. Конечно, хотелось бы иметь больше результатов. Я, кстати, хочу сказать, что мы имеем положительные результаты. Если говорить вот о том, насколько эффективно мы помогаем отдельным гражданам, если эти граждане вот такие рядовые граждане, то я должен сказать, мы довольно эффективно действуем, и мы помогаем, я думаю, вот добиваясь положительного результата где-то в 80% обращений к нам, вот таких обычных рядовых граждан. А, конечно, таким гражданам, как Ходорковский, там, Платону Лебедю, хотя, так сказать, мы тоже пытаемся им помочь и проводим какие-то там общественные слушания и другие мероприятия, и мы, к сожалению, помочь не можем. Но я совершенно уверенно говорю, что нас, как бы, мы являемся частью общественной жизни страны сейчас уже. Подчеркиваю, общественной, а не государственной жизни. И поэтому, несмотря на все недовольство нами, бюрократией, властью, нас выковырить уже из жизни как бы довольно сложно. И поэтому к нам иногда обращаются и государственные чиновники с просьбой как бы и проконсультироваться, и помочь. То есть, бывают случаи, когда прокурорские работники предлагают нам написать по конкретной проблеме к ним обращение для того, чтобы они могли возбудить уголовное дело, например. Кстати, мы взаимодействуем с милицией, так сказать, пытаясь, так сказать, чистить, помогать им чистить их ряды. Другое дело, может быть, это недостаточно эффективно, но все равно эти все процессы развиваются. И я думаю, что если не будет коллапса, так сказать, вот в нашей политической системе, когда придут совсем черные силы к власти, я думаю, что вот мы будем более эффективно постепенно решать наши задачи, и правозащитное движение будет развиваться.
Вопрос адвоката Вадима Прохору. Как, по-вашему, можно ли считать недавнее освобождение Светланы Бахминой или разрешение на 1 мая, на пятницу марша несогласных в Санкт-Петербурге первыми победами гражданского общества?
Ну, вы знаете, это все-таки достаточно разные, как мне кажется, события. Освобождение Светланы Бахминой... Да, безусловно, это, в общем-то, во многом победа именно правозащитного сообщества, в свое время организовавшего сбор подписей, кампанию за освобождение Светланы Бахминой, и в том числе, кстати, Льва Александровича Пономарева, сейчас находящегося на связи в студии, и других правозащитников, да и просто гражданских активистов, просто граждан, кстати, многие достаточно известные люди, которые присоединились к этому в иное время и по иным поводам, в общем-то, зачастую опасаются высказывать как свою позицию. Но здесь ситуация была совершенно очевидна, и то, что ее держали так долго, несмотря на эту кампанию, свидетельствует только о крайне мстительном характере нынешнего премьер-министра. Ну что ж, что касается марша в Петербурге, ну, посмотрим. Это, конечно, такая, может быть, можно воспринимать как первую такую весеннюю ласточку какого-то, на какой-то начавшейся оттепель. Но, честно говоря, пока каких-то серьезных признаков мне вот лично не очень заметно. Надо действительно бороться за то, чтобы все-таки они стали более явными.
Александр Подробенник, правозащитник, бывший советский политзаключенный, главный редактор правозащитного агентства «Прима Ньюс», надеется на солидарность всего правозащитного сообщества.
Российским правозащитникам, конечно, как и правозащитникам во всех неблагополучных странах, нужна поддержка правозащитного сообщества во всем мире. Разумеется, им нужна и солидарность, и разнообразная всесторонняя помощь. Это относится вообще ко всем странам, где положение с правами человека крайне неблагополучно. И правозащитники в этих странах, конечно, работают в рискованных условиях. Разумеется, в разных странах по-разному. В России, может быть, не самые худшие условия из всех республик бывшего Советского Союза. Конечно, гораздо хуже, например, правозащитникам в Беларуси или в Узбекистане, или в Туркмении. Но это все детали. А в целом, конечно, европейское правозащитное сообщество должно было бы быть внимательно к тому, каково положение правозащитников в России.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сначала мое мнение, свое мнение выскажу. Я считаю, что правозащитникам нужно так придать такой же статус неприкосновенности, который имеют депутаты, которого эти депутаты многие не имеют права и носить. Это первое. Второе. Два примера по поводу правозащитных наших действий. Я был поражен ответом того же из аппарата Лукина, одной девочки, которая у нее работает, сотрудницы, которая ответила, зная, что они не имеют права военной прокуратуры направлять рассмотрение, проверку органов ФСБ, им же в тот же ФСБ. Но больше меня поразило Лев Александрович, ответы вашего сотрудника, когда вы мне сказали позвонить туда и связаться с вами, Когда я ему задал вопрос, он говорит, ну да, ну бывает, хулиганик из ФСБ. Ну, здесь такого.
Вопрос Люба Пономарева. Ощущаете ли вы за вами слежку российских спецслужб?
Ну, я бы сказал, что периодически я наблюдаю, вот, что стоит машина напротив моего офиса, а нас сопровождают на митинг и с митинга назад. И я абсолютно уверен, я уже говорил несколько слов об этом, что тысячи гражданских активистов находятся под довольно тщательным контролем спецслужб. И конкретно мы сталкиваемся чаще всего, когда мы проводим крупные мероприятия. И буквально сопровождают, заранее знают, когда человек едет на крупную нашу конференцию, предупреждают, приходят и предупреждают, чтобы он не ехал, говорят, у тебя будут проблемы. Человек может прийти к поезду, и у поезда его может ждать милиционер и повести его, так сказать, у нас есть к вам вопросы, не дать ему сесть в этот поезд. А в отделении милиции, его могут отвезти в линейное отделение милиции, там же потом окажется у него в кармане наркотик и так далее и тому подобное. Вплоть до того, что он может быть и избит, и, так сказать, мы знаем, что вот активисты, это тоже гражданские активисты, сторонники Лимонова, вот два молодых человека были убиты при странных обстоятельствах, при этом мы знали, что за ними следят опера из РУБОПа, МВД. Поэтому, так сказать, конечно, слежка идет постоянно, и это одно из главных, так сказать, нарушений Конституции, которое сейчас происходит в России по отношению к гражданам.
Вопрос адвоката Вадима Прохорова. Ощущают ли правозащитники давление со стороны действующей власти?
Ну, очевидно, достаточно полно Лев Александрович ответил на этот вопрос. В общем, та часть адвокатского сообщества, которая ощущает себя не просто профессиональными адвокатами, но еще и при этом правозащитниками, очевидно, это не все адвокаты, там, 8 тысяч или сколько адвокатов Москвы и, соответственно, там, несколько тысяч по России, это те, кто ведут дела соответствующей направленности и, в общем-то, готовы в данном случае вступать в противоборство, легальное, легитимное противоборство с правоохранительными и прочими органами, в общем, с действующей властью. Понимаете, да, конечно, есть давление, есть недопуски в отделении милиции. Вот известно, что даже Гарри Каспарова не пускали, например, адвоката Ольгу Михайлову. А что уж говорить о рядовых гражданах, которым я лично периодически не могу пробиться в отделение милиции. Не пускают к находящимся в СИЗО, требуют специальное разрешение следователя. Это грубейшее нарушение действующего законодательства. И так далее, и так далее. Конечно же, идет давление, оно идет в разных формах. В крайней форме это как убийство Станислава Маркелова или в каких-то более иных формах, но оно есть, конечно.
Слушаем вопрос москвича Петра.
А, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, политическая система и руководители, ну, страны, они ведь порождают эти проблемы с правами человека. И в то же время, насколько плодотворна точка зрения, когда утверждают, что мы правозащитники вне политики. Ну, вот Элла Памфилова говорила, что мы будем критиковать, но любя, сидят там люди. Ну, надо в политику, наверное, все-таки идти тоже. Спасибо.
Вопрос Люба Пономарева. Завтра ожидается на сессии Совета Европы в Страсбурге обсуждение резолюции по Грузии. Россия вновь испытает давление европейского сообщества. Как вы считаете, может ли это привести российскую делегацию к бойкоту работы этой ассамблеи? Вам слово.
Ну, мне, конечно, трудно оценить настроение нашей делегации, но мне кажется, что вряд ли наша делегация решится на бойкот. И потом я чувствую, что европейцы, несмотря, может быть, достаточно резкую критику России, они предложат вариант, которым будет осуждена и Грузия, и Россия, так сказать. И поэтому, так сказать, вряд ли, так сказать, это будет способствовать именно бойкоту российской делегации.
Вопрос адвоката Вадима Прохорова. Вот Россия все чаще проигрывает дела в Страсбургском суде по правам человека. Как вы считаете, пойдет ли на пользу делу изменение порядка рассмотрения этих дел в более узком составе судей?
Ну, имеется в виду, очевидно, знаменитый 14-й протокол, да, то есть Россия единственная страна из Совета Европы, которая его не подписала, из всех 47 стран Совета Европы, который действительно позволил бы ускорить процедуру, причем президент на тот момент, господин Путин, внес его, но вот, знаете, думцы оказались такими смелыми, что не поддержали порыв президента. Ну, в общем, смех и грех.
Вы знаете, да, если этот протокол будет все-таки ратифицирован, хотя бы при Медведеве, это будет, в общем, позитивно. Ну, а насчет выхода из Совета Европы, я вам так скажу, Парламентская Ассамблея Совета Европы – это чуть ли не единственное место, где депутаты ощущают себя людьми, потому что собственные российские власти их за таковых, очевидно, не считают. Но я напоминаю знаменитую историю, как Сурков накричал на целую группу депутатов Ядросов. Поэтому, наверное, им достаточно комфортно туда ездить и работать. Я думаю, что ничего не случится. Конечно же, они там останутся.
И в заключение вопрос, как вы считаете, вопрос Льва Александровича Пономарева, приведет ли сегодняшний доклад от члена комиссии по юридическим вопросам Хольбера Хайбаха к либерализации отношений Кремля к российским правозащитникам?
Ну, мне кажется, что один доклад, это, так сказать, ну, может быть, небольшой камешек в сторону, так сказать, может быть, какой-то либерализации, но, честно говоря, я пока не заметил вот каких-то движений, конкретных движений либерализации режима при Медведеве. Скорее я бы отметил некую реакционную, так сказать, сущность этого режима. И в первую очередь надо отметить, что Медведев подписал приказ об изъятии из-под юрисдикции суда присяжных все дела, которые подведомственно расследованию ФСБ. Это огромный подарок силовым структурам и спецслужбам, который даже не происходил при Путине. Поэтому это важно, что это делает европейские наши коллеги. Это очень важно, и мы им благодарны. А вот насчет либерализации, это отдельная, как говорится, песня.
Спасибо. Напомню, что сегодня в Страсбурге на юбилейной 60-й Ассамблее Совета Европы прозвучал доклад о положении правозащитников в странах-членах Совета. Статьи и доклады, касающиеся положения правозащитников России, в нашем эфире обсуждали лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, адвокат Вадим Прохоров, активист оппозиционного движения «Солидарность». В первой части нашей программы на прямой телефонной связи с нашей студией был специальный корреспондент Радио Свобода в Страсбурге Данила Гальперович. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Время свободы, итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.